Действительно, футбольный клуб в эфире. У микрофона Максим Курников. На связи со студией Василий Уткин. Добрый вечер, Василий.
Добрый вечер, Максим. Добрый вечер всем.
И я напомню, что теперь еще и Телеграм работает у нас, поэтому СМС, Вайбер, Ватсап и Телеграм, пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45. Присылайте свои вопросы, буду стараться заглядывать и в YouTube, но, честно скажу, вопросы по сообщениям всегда удобнее. Василий, давай начнем все-таки с событий таких мировых, а потом перейдем уже к тому, что в России, тем более, что так или иначе, но Челси родной для нас в некотором смысле клуб, как минимум родственный, и увольнение Лэмпарда вызывает разные эмоции. Какие эмоции у тебя возникают?
Ну, вообще-то, если так не вдаваться в особенные подробности, если Челси бы надумал менять тренера, то он это надо было делать именно в эти дни, в эти недели. И, кстати, если вдруг вам покажется, что я отыгрываю задним ходом, и пытаюсь продолжить, чем может быть, мы немного говорили об этом в программе «Закрытый просмотр», который выходит на Ютубе «ОКО Спорт». Там, конечно, большая длинная передача. Вот мы смотрели матч Ливерпуль-Манчестер Юнайтед, затронули разные темы. Я надеялся, что этого не произойдет. Естественно, я не знаю глубины, так сказать, тренерского кризиса, потому что вот сейчас на «Спорте» появился большой материал. Там, разумеется, не все достоверно, и я его еще внимательно не изучил.
Про инсайды, да.
Да. В свете инсайдов, которые проникали из клуба. Вот. Очевидно, все-таки действительно молодой тренер растерялся и поплыл. К этому люди приходят аналитическим образом, но я говорю только о том, что если менять, то сейчас. Потому что да зачем менять тренера сейчас? Чтобы спасти сезон, попасть на следующий год в Лигу чемпионов, это крайне важно, потому что каким бы он ни был сложным, если мы оставляем Лэмпарда сейчас, да, то, возможно, придется менять в следующем году тренера, а тогда как комплектовать команду без Лиги чемпионов, что там делать и прочее. Вот. То есть, короче говоря, попасть в Лигу чемпионов по итогам этого сезона и выступить успешно в этом году. И я хочу напомнить, я бы так писал. Кстати, ты говоришь о Телеграме, о вопросе Телеграме. Я приглашаю всех подписываться на мой Телеграм-канал. Все это делают. Почему? Я спрашиваться не могу. Вот. Он довольно популярный. Там скоро будет уже 90 тысяч читателей. Вот. И, собственно, вопрос-то в чем? Что-то я сбился слегка. Дело в том, что Челси в своей истории добивался международных успехов самых больших Лиги чемпионов дважды. Выходил в финал, это было в Москве давно, и потом выиграл в Мюнхене, в Баварии. И оба раза это было в сезоне, посреди которого он менял тренера. Мало того, я сейчас боюсь перепутать, но если я не ошибаюсь, Лигу Европы Челси за год до Лиги чемпионов выиграл тоже, сменив тренера по ходу и пригласив Бенитеса. Угу. Он, если я ничего не путаю, я побеспокою кадры, потому что я выключу, у меня звуки с СМС приходят, а это неправильно. Вот, значит, я с телефона выхожу. Значит, и оба раза это была смена тренера. Мало того, это была смена тренера с тренера очень известного, с мировым именем, на тренера, который, в общем, казался не очень статусным. Первый раз пришел Авраам Грант.
Грант, да.
Второй раз пришел Ди Матео. И надо сказать, что ни тот, ни другой, в общем, при всем к нему уважении, большом уважении, и уважении как успехам с Челси, в частности, они далее на этом уровне работать не смогли. О чем это говорит, в частности? Это говорит о том, что у Челси очень сильная спортивная служба. Я об этом много раз говорил. То есть служба спортивного директора. Все, что касается трансферов, скаутинга, все, что касается как бы, вот, системности, да, в спортивных решениях, это у Челси, судя по всему, очень и очень сильно. Потому что если сравнивать с другими топ-клубами английскими, в самом узком смысле этого слова, да, без исторических контекстов и прочее, то на протяжении 20 уже почти лет владения одного хозяина Челси больше чаще всех других английских клубов менял тренера. И при этом он никогда не валился, никогда не рушился. Да, были сезоны неудачные, были сезоны, когда, может быть, не решались все задачи, и команда очень долго шла именно к Лиге чемпионов. Но, тем не менее, Челси делал это много раз. Вот. Поэтому, кроме того, я бы отметил, что все-таки Роман Абрамович – это один из самых неговорящих людей.
И вдруг он выступил на сайте. Что это такое?
Да, и сегодня, ну, понятно, что это с его слов и так далее, он посчитал необходимым сделать заявление от своего имени, что положение Лэмпарда в клубе незыблемо, что он питает к нему колоссальное уважение, но вот сейчас приходится это делать, такой опасный пафос. Вот, ну и всегда мы знаем, что отставка – это назначение всегда. Я думал, что у Челси уже есть готовое решение. И, честно говоря, написав в своем телеграм-канале, на который вы можете подписываться, да, я написал о том, что... Да что ж такое-то? Извините, алгический эфир. Я писал о том, что, по-моему, придет Аллегри. Но сейчас мне понятно, что я ошибался.
Тухин.
Почему я думал про Аллегри? Потому что Аллегри без работы уже полтора года. Потому что он явно чего-то ждет. По крайней мере, он едет в Китай, куда-нибудь там еще, да, или куда-то, в какие-то еще страны, где есть деньги, но нет футбола, пока, во всяком случае. Вот. И я знаю, что он учил английский язык. И я вдруг подумал, что, может быть, Челси, оказавшись в ситуации, когда позапрошлом, перед началом прошлого сезона, они оказались в ситуации трансферного бана и были вынуждены принять, ну, потому что решение о приглашении Лэмпарда, оно как-никак было вынужденное. То есть оно было продиктовано теми обстоятельствами, в которые клуб попал. И чтобы закончить тему именно персонально Лэмпарда, он-то, в общем, с задачей справился.
Тогда что, однозначно.
Я бы сказал даже больше. Процитирую здесь Вадима Лукомского. Из Челси Фрэнк Лэмпард вышел гораздо более авторитетным тренером, чем приходил туда. И, в общем, его проблемы понятны. Это проблема молодого тренера, вот, который столкнулся с проблемами, которые, в общем, поставили его в тупик. Вот, это новые для него проблемы были. Короче говоря, он вырос за это время, безусловно.
Но, тем не менее, вот давай, раз уж до конца да. цитирую Лукомского, скажем, видно, что Лэмпард тренер хороший, но сырой. Пока. Вот этот, нет. То есть первый сезон у него успешный, второй сезон показал, что он пока не плывет.
Нет, сырой тренер – это кто-то другой. Лэмпард показал, что он сырой, у него достаточно опытный. Достаточно опытный для того, чтобы бороться второй год подряд за очень высокое место в Англии, а со временем за титул, и для того, чтобы стабильно играть. Потому что любая команда, так сказать, претендующая на титул, она должна уметь выигрывать, играя плохо. Вот, потому что плохие матчи бывают у всех. А это не сырость. Сырые тренеры в Челси не приходят.
Ну, я просто цитирую.
Хотя, возможно, ну, может быть, это слишком сильное слово. В конце концов, это не термин. Это такой образ.
Это оценочное суждение, да.
Да. Но здесь силу эпитета рассчитывает каждый для себя. Я бы не употреблял слово «сырой».
Угу.
Ну вот, поэтому...
Так вот, почему так, Аллегри ты думал?
Я, честно говоря, думал, что у Аллегри есть какое-то соглашение о том, что он ждет приглашения в Челси. Так я себе вообразил. Вот. Но если верна информация о том, что... Вот из них же поступила информация, что... Знаменитый немецкий тренер, который не имеет колоссальных успехов, но он славится своей системностью и выстраиванием. Бывают такие тренеры, которые выстраивают основу для будущих побед часто. Да? Такой Ральф Рангник. Ему уже 62, но он считается одним из основоположников вот этой вот новой волны, одним из, так сказать, духовных отцов новой волны немецких тренеров. Вот появилось сообщение, что Рангнику вроде как предлагали возглавить клуб до конца года, и он отказался. Это никак не было опровергнуто, но если это так, то, наверное, все-таки Челси в перспективе продолжает кого-то ждать. И учитывая совершенно очевидный немецкий тренд в трансферах, но мне сейчас предложили, что, видимо, это Нагельсман, там больше ждать некого.
А Тухель?
А что его ждать? Его сейчас можно назначить. Ну... Мы же говорим о том, что появилась информация, что искали временного тренера.
А-а-а.
Я же вот об этом говорю там.
Угу.
Может быть, плохо меня слышно?
Нет, я просто пытаюсь понять, вполне возможно.
А вот такая логика, да. И если это не получится, но я не знаю, где еще время у тренера взять. Я и про Рангника не подумал никогда в жизни. Вот, ну, кто знает, может быть, Тухель действительно тогда.
Ну, ты знаешь, все-таки, учитывая, опять же, опыт английский и так далее, а почему... Тебе кажется невозможным или, может быть, возможным вариант с тем же Почеттино, например, в Челси?
Так он ПСЖ уже.
То есть, уже? Когда это произошло?
Ну как, а Тухель-то почему свободен, по-твоему?
Ах ты, господи, ну я, видишь, как я проспал.
Ничего страшного, новогодние праздники еще только не пропустим.
Хорошо, давай тогда дальше пойдем. Учитывая Англию, раз уж мы в Челси побыли тут немножко, давай пойдем дальше, тем более, что Ливерпуль с Ман Юнайтед выдали огненный матч.
Да, матч получился совершенно сумасшедший. И я уже сколько раз замечал, это, конечно, такой, это тоже всегда задним умом. Но все-таки в Испании часто бывают ситуации, когда вот в январе, в начале февраля интенсивно играются матчи Кубка Испанского, и они еще игрались, вот, в частности, раньше с разъездами. Всегда возникала ситуация, когда сильные команды, или даже не очень сильные, встречались сегодня в Кубке, в выходные, в чемпионате, а потом снова в Кубке. Получалась такая серия игр. Эти игры никогда не бывают похожими друг на друга. Вот. Ну и, конечно, я думаю, что разница между матчем в предыдущие выходные, когда Челси и Ливерпуль встретились в чемпионате, сыграли 1-1 и, в общем-то, перебоялись друг друга. Это не был боязливый матч, но в нем, конечно, преобладала осторожность. Вот. Мы увидели, что, собственно, чем отличается кубковый матч от чемпионатного. В чемпионате Англии в нынешнем году такая ситуация, что никто не имеет подавляющего преимущества. Такого интересного с точки зрения сюжета борьбы за титул чемпионата в Англии не было очень давно. Да, конечно, можно сказать, что страшно интересная была гонка Ливерпуля и Ман-Сити, но это все-таки была гонка двух автомобилей. Вот. Эти люди уехали далеко, и за ними был пелотон. Вот, а эти команды. А сейчас все по-другому. И в чемпионате поэтому, наверное, вызывала какая-то осторожность. Вот. Ну и потом, в конце концов, первая игра часто такая по отношению ко второй. Это не означает ее служебного характера. Ну как может быть игра лидеров английского чемпионата, если служебного характера нет. Но просто, тем не менее, по отношению ко второй игре, да, это не разведка боем. Посмотрели, что работает, что не работает.
Прости, я просто, вот. Ты сказал 1-1, они сыграли не 0-0 все-таки.
Да, прошу прощения, 0-1, да, я, извините. Да, конечно же,
0-0. Мы с тобой сегодня, да, ничего.
Ну, это я что-то перепутал, да. Нет, я честно смотрел эту игру, я был для доказательства, что есть.
Я знаю, да. Так.
Вот, поэтому, конечно, вот именно если брать на соотношение между двумя матчами, первый является... или, наоборот, выплеском эмоций, после которых уже не очень интересно, или, наоборот, разгоном.
Или, вот. Или ты знаешь, просто там результат 0-0 одну из команд устраивал больше, чем другую. А здесь варианта 0-0 быть не могло.
Ну, да, но мог быть вариант 2-2, могла быть серия пенальти. В общем, боролись до конца. Не там боролись до конца, просто там скорее было до ошибки, а здесь борьба за реализацию момента. Но самое главное, что в этой игре была совершенно иного накала, внутреннего такого напряжения, борьба от резких решений. Потому что модифицировались и роль Александра Арнольда немножечко, да, и роль Рэшфорда. И, в общем, по большому счету, до известной степени можно сказать, что вот где-то на стыке этого вот противостояния идейного, во многом была решена вся эта история. Решилась.
Как тебе Гринвуд в Ман Юнайтед? Ну, потрясающий же парень, а? С двух ног бьет и скорость, и все.
Послушай, у нас в Вегасе три человека бьют с двух ног. Слушай, в этом особенного нет.
Но не каждый забивает, понимаешь, в таком матче за Ман Юнайтед. Да так
уверен. Нет, Гринвуд очень хороший, конечно, игрок, очень интересный и перспективный, но, тем не менее, мне кажется, что о нем выносить суждение рано. По крайней мере, я бы это оставил людям, которые не пропускают матчи Ман Юнайтед. Если вас очень интересуют такие авторы, я вам советую когда-тошнего студента нашей школы журналистики со Станиславом Мининым и Гридасовым. Рекомендую вам журналиста Василия Легейда, который очень внимательно следит за Манчестер Юнайтед, и вы легко найдете в сети его текст, они очень познавательные. И вот для того, чтобы проследить какую-то тенденцию, они очень подходят.
Ну и давай тогда Ливерпулю чуть побольше о черном январе.
Вася, кстати, не только о Юнайтед пишет, поэтому вот я его рекламирую.
Да, ну давай о черном январе Ливерпуля. Что это такое, насколько это долгосрочный кризис, на твой взгляд?
Пожалуй, вкратце, потому что на самом деле я думаю, что январь – это, в принципе, видимо, для Ливерпуля, поскольку в Ливерпуле достаточно давно работает Клопп, какие бы ни были у человека идеи, каким бы он ни был сторонником той или иной футбольной как бы морали, у него все-таки есть свои собственные тренерские циклы и, в частности, поддержание команды в тонусе. В прошлом январе у Ливерпуля тоже был спад. Вот. В позапрошлом, если я не ошибаюсь, тоже, но так, потому что где-то вот именно в это время Ливерпуль, собственно говоря, и не смог победить Манчестер Сити, если я ничего не путаю, что в итоге определило то, что Ливерпуль проиграл гонку. Вот. Но тут могу ошибаться, Но моя теория заключается в том, что это просто плохое время для команды Клоппа, в принципе. И сейчас наслоилось несколько важных обстоятельств. В частности, ну вот я соглашусь с коллегой Ярошевским, поклонником Ливерпуля, который говорит, что если бы не получил травму Жота, сейчас Ливерпуль показывал бы совершенно другие результаты. И не потому, что он так может быть зависим от одного игрока, а потому что вся проблема в реализации. Вот, в реализации.
Но Салах действительно как-то, конечно, был не тот, но вот в матче с Ман Юнайтед он забил.
В кубку.
Да.
Да. Там вообще 5 голов было. Там забить было оказалось несколько проще, чем в матче чемпионата. Вот. Да, действительно, но тем не менее, мы же говорим о черном январе. Это означает, что дело не в одной игре.
Ну вот, Вась, ты как раз часто используешь эту формулу, что гонку выигрывает та команда, которая играет плохо, но при этом выигрывает. Вот с Ливерпулем как раз произошло то, что, к сожалению, обратная ситуация, да? То есть Ливерпуль, если играет плохо, то проигрывает.
Ну, надо даже с конца чемпионата, Ливерпуль все-таки далеко-то не отстал.
Нет, это правда.
Потом чемпионом Англии совершенно точно вот есть команда, которая никогда не станет чемпионом Англии, если она играет плохо, это Манчестер Сити. У них слишком высокие требования к игре. И Манчестер Сити, когда играет плохо, Манчестер Сити бывает бит иногда даже Норвичем, как мы помним, которого даже сейчас и нет в Премьер-лиге.
При этом я просто напомню, что единственная победа, последняя победа, которая была за последнее время у Ливерпуля, это над детско-юношеским составом Астон Виллы.
Ну, я еще раз говорю, примеров можно приводить много. Я настолько подробно не готов говорить о черном январе Ливерпуля, потому что примерно половина этого января пришелся мой отпуск. Вот. И, честно говоря, я нашел себе другие дела вместо поминутного наблюдения именно за Ливерпулем. Вот четкого мнения по этому вопросу. У меня есть только общие соображения, я их изложил.
Я видел некоторые, скажем так, фрагменты твоего спора с коллегой Казанским по поводу лужи на бильярдном столе, которую Ман Юнайтед обязательно найдет и в ней утонет. Ты, как говорится, своих убеждений не меняешь?
Я его подначивал, во-первых.
Да, просто казанский болельщик Ман Юнайтед, давай скажем.
Да, а я не болельщик никого в данном случае. Просто, во-первых, это было интересно, и мы друг друга подначиваем регулярно. Это вообще такая атмосфера старого плюса. А во-вторых, после того, как Ливерпуль проиграл Манчестеру сейчас, я сразу вспомнил, что вообще задача Манчестера – дойти до полуфинала и проиграть там. Такая традиция. С Оле Горловым, Сульшером, да.
Хорошо. Ну, ладно, посмотрим, как Ман Юнайтед будет играть. Но просто еще раз скажу, Ман Юнайтед по набранным очкам на первом месте, следующем Ман Сити. И он, Ман Сити, первый тоже, но по потерянным очкам.
Там все еще очень-очень плотно.
Очень плотно и очень интересно.
Челси отстал еще не очень далеко.
Челси на 9-м месте, но при этом 29 очков. Да, у того же Ливерпуля, например, на 4-м месте 34. Я давай тогда тебе спрошу, раз уж мы начали говорить о подначивании коллег и о спорте, может быть, это с коллегами, про Овчинникова, его интервью и тот невероятный хайп, который вокруг этого интервью возник. Удивительно, но кто бы мог подумать, что интервью Овчинникова вызовет такие споры, в том числе и, может быть, мировоззренческие. Скажи, пожалуйста...
Да, при этом интервью Овчинникова было очень тактичным, я бы сказал, осторожным. И даже, я бы сказал, вежливым. И, собственно говоря, можно было бы ожидать... Ну, вот бывают хайпы в разных слоях, да, бывает хайп в одной журналистской группе, там, где есть инсайдеры, да, когда идет какая-то куча информации, как бы выясняется, что оказывается, там сейчас, я сейчас фантазирую, оказывается, Виктор Гончаренко не просто так уехал в Белоруссию, а вот на самом деле, вот тут-то, конечно, был такой хайпец. А здесь же все возникло из-за того, что возникло как бы у коллеги Лукомского вот из одной фразы, собственно, Овчинникова. В данном случае она не выдернута из контекста, по большому счету, потому что это завершенная мысль о том, что вот какие могли быть разногласия с Гончаренко, и Овчинников немножечко об этом говорил. В частности, сказал, что вот у него возникли новые идеи, сравнительно недавно. Вот он посоветовал посмотреть «Аталанту» Гасперини.
Не просто посоветовал, а он сказал, что Гончаренко поклонник Гасперини, и что то, как обороняется «Аталанта», для него такой невероятный пример.
Да,
посмотри,
как выходит
пожалуйста.
Из обороны, и все на свете, предложил ему посмотреть внимательно. Он посмотрел, ну и что? Я сказал ему, что а на каком месте идет «Аталанта». Понимаешь, в чем дело?
Смотри на таблы, это называется.
Я ведь, на самом деле, по большому счету, с Лукомским не спорю, потому что я не опровергаю его. Я всего лишь навсего выдвинул три тезиса, наиболее существенных, как мне кажется. которые делают картину гораздо более сложной. У Овчинникова может и не быть концепции. Он второй тренер. Он второй тренер, вы забывайте об этом. Вот когда он примет команду, и она будет вам интересна, да, вот тогда давайте о концепции рассуждать. А сейчас, ну, знаете, любой тренер... А вот в чем была роль Виктора Онопко, кто знает, например. Не все это знают. Он еще об этом не рассказывал. Вот. А у каждого тренера в команде есть свой некий функционал. Они накладывают столько друга, они пересекаются, так и должно быть. Вот. Но в итоге, так сказать, я уже говорил, что очень многие люди, которые управляют бизнесом или футбольной командой, или коллективом телекомментаторов, будучи сами людьми творческими, они знают только, что их может уносить. И они часто хотят, чтобы в команде был человек, ну, какой-то такой традиционный второй номер, который был, возможно, в чем-то резонером. Uh-huh. Вот. И была бы позиция, ну, хорошо, ты передовой, ну, убеди меня. Это, во-первых. Во-вторых, я совершенно согласен, там, Вадим, я предлагаю вам почитать статью Лукомского, хотите, почитайте и мой текст. Он, извините меня, в Телеграме опубликован. Ну, неважно, сейчас уже везде еще, уже все подхватили. Но смысл-то в том, что Гасперини ведь сам не смог работать в большом клубе. Он очень хороший тренер. Я сам большой его поклонник, очень большой. Я посмотрел в этом году матчи Аталанты, может быть, ну, штук уже 7 или 8, и для меня это много, потому что я целенаправленно за ней особо не слежу.
Аталанту с Миланом смотрел?
Вот именно эту игру я не смотрел. Mm. Не смог.
Ну, уничтожили что-то, да.
Да, да, да. Ну, так сказать, вы же знаете мой скепсис по отношению к Милану. Вот Аталанта может разобрать такого соперника на составные части, действительно, да, действительно. И вот вам, пожалуйста, Ибрагимович, против которого грамотно сыграл современный защитник. Вот. Ничего не попишешь. Это не то, что Ибрагимович плохой. Просто не знаете, что ему 39 лет. Вы не восторгаетесь им так особенно. Но зато у Ибрагимовича свой способ борьбы с таким событием. Он просто побрился наголо, и теперь все это обсуждают. Ты, кстати, много раз собирался, но что-то так и не собрался. Мне кажется, видят с волосами не стоит бриться. Хотел тебе сейчас хвостик какой Ибрагимович.
Я тебе пришлю фотографию своих этих, знаешь, армейских лет. Ты посмотришь, как это выглядит. Но,
ладно, но дело не в том... Там ты хоть без бороды. Дело не в этом. Дело в том, что Гасперини тоже не смог работать в большом клубе. Почему? Ну, потому что ему нужны игроки, которые будут терпеть его, в кавычках, издевательства. Mm. Папу Гомес говорит, что игра – это как праздник, говорил Папу Гомес, который тренировался у него, по-моему, 5 лет, если ничего не путаю, или 4. И, в общем, был знаковым футболистом для Аталанты все это время. А сейчас, видимо, будет из нее уходить. Папу Гомес сказал, что мы так тренируемся, это так выматывает, это так сложно, что игра – это практически как выходной день. Ну и как вы будете так тренировать, мне просто интересно, титульный клуб? Там футболисты не захотят так работать. Они имеют полное право, потому что они просто могут сменить клуб. Угу. Когда они это захотят сделать, клуб поймет, что гораздо проще сменить тренера. Вот. Но... И самый главный тезис заключается в том, что, послушайте, Овчинников так или иначе большую часть своей карьеры игроцкой провел под руководством Юрия Павловича Семина. Юрия Павловича Семина нет учеников, потому что у него нет методики, нет у него идей никаких. Поэтому, когда Овчинников это, чтобы он поменял, он говорит, ну, мне кажется, что в Еврокубках настроя не хватает. Настроя, да? Вот когда уехал Гончаренко, вот как вы собирались строить игру после 0-4 от «Зенита»? И он говорит, а я вот, честно говоря, надеялся играть с «Динамо» в атаке, как Ливерпуль. Но я подумал, что ребята после 0-4 не смогут так рисковать. Вот. Тоже очень разумная идея, прагматическая очень идея. Ну, а вы думаете, что когда Овчинников говорил про то, что они не смогут играть, как Ливерпуль, у него что, к этому времени уже весь гегенпрессинг был разработан, разложен по сторонным частям, да, клубовцами? Да это, конечно. Он тоже имеет в виду, скорее, какой-то внешний облик. Вот, поэтому Овчинников, при том, что он мой ровесник, он у меня чуть старше, он, конечно же, тренер старой формации в нашем понимании. И трудно от него ждать передовых идей, но это не значит, что от него нельзя ждать результата. А по поводу Семина, поскольку огромное количество охотников говорит, ну, ты его везде приплетешь. Очень хорошо, а где ученики Семина?
Ну, воспитанные... Смотря, что ты считаешь учениками Семина, ну, давай скажем, что тренеров из «Локомотива» Семинского вышло несколько довольно хороших.
Да, например, Евсеев, который говорит, смысл футбола не в голах.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что Евсеев в этом смысле отрабатывал пиар-эффект, и мы прекрасно понимаем.
Ну, хорошо, но тем не менее другого-то он ничего не сказал. Евсеев, конечно же, тренер, конечно, и он еще работу найдет, безусловно.
И первый сезон в Уфе у него был очень хороший.
Так в Уфе-то, пожалуйста. Мы же говорим о разнице между клубами, где нужно иметь идею, и где ее можно не иметь. Вот. Так Владимир Маминов тоже тренирует. Кстати, вот очень умный тренер, но почему-то не сложилась карьера, не знаю почему. Вот. А кто еще? Как слышали интервью Дмитрия Лоськова, тренерское? Я нет.
Ну, Лоськова
нет. Хотя мне было бы интересно. Вот. Ну, а то тоже. Вот будем говорить, а что делает Лоськов в тренерском штабе «Локомотива»? Ну, вы знаете, Лоськов, например, до сих пор может многое на примере показать. Такой человек в штабе тоже бывает очень нужен. Да? Ну, это я сейчас рассуждаю. Я никогда не был в «Локомотива». Последние 4 года ни разу не был. Поэтому я просто рассуждаю чисто абстрактно. Что еще может быть, да? Вот, собственно говоря, и все. И в этом опять-таки ничего плохого, потому что есть время для одного, есть время для другого.
Ну, подожди, давай вспомним еще и тренера тульского «Арсенала», да, долгое время. А сейчас там Парфенов, а до этого был... Черевченко, конечно, да.
Который сейчас был в «Хельсинку».
Да.
Он не так уж много времени в «Локомотиве» провел.
Ну, как, довольно много. Все-таки играл у Семина.
Ну, хорошо. Черевченко вывел Еврокубки «Арсенал». И проиграл там сразу же азербайджанскому клубу. Вот, сразу же.
Ну, учится еще. Еще молод, в конце концов.
Послушай, учится. Еще вот так же точно говорят про Лэмпарда, что ему надо учиться. Ребят, в «Челси» не учится. И в «Локомотиве» тоже не учится. Вы сейчас скажете, что Николич учится. Давайте посмотрим кого-нибудь еще, кто будет учиться.
Нет, я просто спрашивал, кто вышел как тренер из Семинского «Локомотива». Я вот тебе...
Нет, там идеи. Они статусные фигуры, понимаешь? Они статусные фигуры, которые стали тренерами. Вот и все.
Ну, хорошо.
Овчинников, когда разговаривал, я, конечно, не знаю, может быть, теоретически, может, кто-то поправит это место клуба, но я думаю, ну, Овчинников человек порядочный. Он рассказал, чем он занимался непосредственно. Он занимался, в частности, его задачей было подведение молодых к составу, предложение, возможно, даже лоббирование молодых в состав. А очень хорошо. А если Овчинников такой тугодум, как же он 7 лет-то проработал? Половина со Слуцким, половина с Гончаренко. Еще Слуцкий его и позвал. А вместо кого Слуцкий позвал Овчинникова? Помощника. Вместо Сергея Шустикова. И давайте вспомним, что я вам говорил о том, что, может быть, просто в том числе нужен в коллективе тренер, человек, которого надо в чем-то долго и упорно убеждать, чтобы это было единственным критерием, да? Как Шустиков работал с Слуцким, ты не помнишь?
Нет.
Это просто давняя история. Светлая память Сергея Шустикова, но тем не менее. Шустиков стоял в отдалении от Слуцкого на протяжении матча, и он был нужен Леониду Викторовичу по ходу игры как помощник, чтобы он его подозвал, и у того была собственная точка зрения об игре. Они тогда советовались, и это Слуцкому каким-то образом помогало вырабатывать решение. И вот на смену ему он и пригласил Овчинникова. Хотя Овчинников, по-моему, не стоял в стороне, но тем не менее. Вот, смотрите. Ну, как это? Разве это не сопрягается с тем, что я говорил сейчас про роль тренера второго, например?
Ну, видимо, какому-то тренеру такой тренер нужен, а какому-то наоборот. Ну, по крайней мере, атмосфера-то, честно говоря, явно не очень хорошая была в ЦСКА последние месяцы.
Ну, это же я не знаю.
Ну, судя по тому, как Овчинников об этом рассказывает. Ну, да ладно.
Ну, послушай, ну что это атмосфера будет? Атмосфера, это и так понятно. Мы еще не знаем, как она изменилась после того, как произошли какие-то изменения.
Ну, вот. Хорошо. Давай, раз
Виктор Михайлович, человек, в общем, довольно достаточно импульсивный. И в его уровне тренера нет никаких сомнений абсолютно. Но в том, что есть эффект усталости команды от него, в том, что он слишком прикрутил гайки в одном из сезонов, об этом тоже говорили, достаточно аргументированно, и он даже некоторые этих проблем признавал, уже здравомыслящий человек. В этой истории нет хорошего и плохого, я хочу подчеркнуть. Просто это несколько однобокая оценка Овчинникова, вот и все. Он работал вторым тренером. Вот. У него вполне, может быть, и должна быть идея, которую он, может быть, не разделяет.
Тут, как ты, наверное, догадываешься, очень много вопросов о Кокорине, о его переходе в Фиорентину. Тут спрашивают, вот, видите, наконец-то наши поехали покорять Италию и так далее. Скажи, у тебя...
Я извиняюсь, поехали пококорять.
Пококорять, да.
И пококорять точно получится. Это я даже не сомневаюсь.
Ну, ладно. Ну, давай порадуемся за сравнительно молодого человека.
31 год, да, не так уж и много. Да.
Ну, моложе нас с тобой, по крайней мере, знаешь?
Ну, моложе. За каждого, кто моложе меня, интересно. Я может быть, всем завидую, но... Вот, короче говоря, смысл-то в том, что, ну, мне самое приятное то, что теперь во Флоренции и не ходит по улицам Москвы, где-то в другом месте играет Counter-Strike, и кто-то другой это отслеживает по сети. И не нужно как-то просто обращать внимание хотя бы даже на засранность информационной ленты по этому поводу. Я извиняюсь за грубое слово, но оно вполне разрешено, сколько я знаю, Роскомнадзора. Потому что просто невозможно найти, вот, значит, после выходных, значит, как правило, 5 новостей о том, чем на самом деле занимался Кокорин. Там у него уже брали у его личного массажиста. Боже ж ты мой. Вот. Что еще должно быть у человека? Что, презервативы с подогревом? Я сегодня смотрел старый выпуск Comedy Club. Что у него еще должно быть? У него была крокодиловая маска от этого самого. Ее все равно тоже все обсуждали. Даже я ее обсуждал. Конечно, а как же? Крокодил на лице у человека. Это уже интересно. Вот. Кстати, так это была реклама. Но дело даже не в этом. Дело-то в том, что просто... Да я даже уже сбился. Главное, что теперь российская повестка несколько... Он переехал в другие темы. Понимаешь, это же невозможно. Заканчиваются выходные. Что делал Кокорин на самом деле с массажистом интервью? То есть это десятое. И потом еще семь новостей, что Ибрагимович великий. Тоже сейчас прям сразу. Вот. Ну и что-то еще по ситуации. Там пока разберешься, что реально произошло. Сейчас будет с этим легче.
Ну, Василий, давай скажем, просто мы настолько отвыкли, что кто-то уезжает, особенно из игроков, которые на слуху за границу играть, что каждая такая новость воспринимается как, знаешь, в один тот же момент и сенсация, и надежда,
это
и вообще все что угодно.
Это не лишено интереса. Но у меня нет интереса к карьере футболиста какой-то. Она прошла.
И лучшие ты думаешь, годы... что не получится, как со Смоловым, например, в Испании? Не будет такого ренессанса? Хотя для ренессанса место, кстати говоря, выбрано правильно.
Смолов не пропускал чемпионаты мира из-за получения дурацких травм. Смолов не сидел в тюрьме, не устраивал дебоши, хотя какая-то история у него неприятная, конечно, тоже была.
С машиной, да.
Футболист. Да, вот. Смолов лучший бомбардир чемпионата России, по-моему, одного сезона, если не ошибаюсь, краснодарского. Вот. Чего Кокорин никогда не делал. Как ты можешь сравнить Смолова с Кокориным? Совершенно разные две истории.
Ну, окей, давай посмотрим дальше, раз уж мы заговорили о наших за рубежом, вышел на второй тайм Головин, и, надо сказать, действительно сделал игру, тут же отдал...
Я об этом могу судить только по статистике, потому что я собирался посмотреть на игру Головина, но поскольку он не вышел в стартовом составе, эту игру я тоже не смотрел.
Я посмотрел.
Я прошу меня извинить наших всех слушателей, друзья мои. Я просто, знаете, если я чего не видел, я об этом не говорю. Я только один человек, а не целая редакция. Поэтому я знаю, что вы меня упрекаете иногда в том, что я, дескать, ничего не знаю. Если я не знаю, я просто об этом стараюсь не говорить.
Ну, я, ты знаешь, посмотрел на игру Головина. Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, как у него сейчас все складывается. Потому что я просто напомню, что Монако проигрывал первый тайм Марселю. При том, что играл-то, в общем, были моменты и так далее, но, тем не менее, проигрывал первый тайм. И выпустил как раз Ника Коевич на второй тайм Головина, и все заиграло другими красками совершенно. Он и в отборе, особенно первые там 10-15 минут тайма,
но это означает,
был
что он
хорош.
Я просто, честно говоря, за него не очень-то и беспокоился. Мне было... Я был уверен, что когда он поправится, он вернется в строй, и будет все нормально.
Но самое главное, первая же возможность, которая у него была, это угловой, в самом начале второго тайма, он его подает, и тут же гол. А он подает второй угловой, и просто совершенно просто должен был забивать еще один мяч там, полузащитник Монако, но он его не забил по стечению обстоятельств. А потом еще один угловой, и снова гол. Ну, то есть, потрясающая форма.
Ну, вот видишь, как здорово.
Потрясающая
это означает,
форма.
Что... Футболисты, на которого не рассчитывают, ему не дают давать угловые.
Угу.
Это всегда часть командного действия. Я не беспокоился за Головина, хотя, наверное, какой-то матч придется посмотреть в скорости.
Ну, по мне, он был, если не лучший во втором тайме, то точно один из лучших на поле в составе Монако.
Ну, цифры говорят. Команда отыгралась и при непосредственном его участии.
Ну, еще, знаешь, если уж говорить как раз о протоколе, он еще и карточку желтую получил, то есть еще и бодался. То есть не дисциплинарную такую, а прямо вот настоящую желтую карточку. Потерял мяч, пошел отбирать и заработал.
Почему желтой карточке говорить, человек, что...
Ну, я тебе просто вот отмечаю, в общем. Поехали дальше. Я хочу с тобой по Испании немножко поговорить. Атлетика идет каким-то поездом невероятным и сносит все на своем пути. Все, чемпионы?
Ну, я думаю, что очень близко к этому. Особенно если учесть, что сейчас скоро начнется более интенсивный сезон. Мы сказали, что у испанцев и сейчас тоже есть и кубковые матчи, и все. Все-таки не то же самое. Начнется сейчас Лига чемпионов, решающие матчи. Атлетика наверняка сразу не вылетит. Вот, и другие их конкуренты гипотетические. А это означает, что вот сейчас, в момент относительного лайта, сделан очень хороший задел. Я буду очень рад, если чемпионом станет Атлетика. По-моему, это вообще... Ну, то есть здесь места справедливости-то нет, но мне кажется, что давно что-то у Симеона не было масштабного титула.
Ну, а если говорить, ну, во-первых, давай скажем, что, в принципе, любое нечемпионство Реала Барселоны – это всегда сенсация или нет? Или ты так не воспринимаешь испанский чемпионат?
Я не могу его так воспринимать, потому что я так или иначе слежу за этой темой 96-го года с осени. И тогда дважды чемпионом была Валенсия. Вот, и, в общем, отнюдь не сводилось все к Реалу и Барселоне.
Да, но последние 10 лет все-таки сводится, нет?
Ну, вот такой был период, такая была волна. Кстати, Атлетика, в общем, не временами участвовала в этой борьбе, вот, и даже побеждал. Угу. Но просто эта команда, очевидно, чуть меньше ресурса и чуть уже состав.
Было так. Было так. По-моему, сейчас по составу эта команда звезд, не уступающая ни Барсе, ни Реалу.
А это потому, что мало нас. Да, как вот говорилось. Я помню, что говоря о футболе, нельзя цитировать, если честно, нельзя. Но на их Москву можно. Здесь можно. Я помню. Да. Но все-таки было недостаточно игроков в Атлетико. Вот. Обоим было уже гораздо. А потом, ну да, сейчас есть Суарес, который великолепно завершал даже в своем возрасте. Но чем хуже было, когда был Гризман? С Гризманом команда играла, иногда выдавала удивительные матчи, буквально концертные.
Ну, кстати, знаешь, ты говоришь даже в своем возрасте, а сейчас вообще это такой тренд. Мы с тобой уже упоминали Ибрагимовича, а Кавани, прости меня, в Ман Юнайтед тоже, да? Не совсем парень молодой.
Кавани отдыхал полгода, в отличие от всех. Он не стал ни с кем продлевать контракт на время ковида, на продление сезона. Отдыхал, и тогда Зину при этом сказал, что он собирается играть дальше. Умеет поддерживать себя в форме. Руки помнит, что еще сказать.
Давай я тогда к вопросам перейду, тем более, что их приходит...
Потом Кавани все-таки не то, чтобы прям совсем основной игрок Манчестер Юнайтед. Он выходит обычно не на полный матч. Так бывает по-разному, но тем не менее.
Спрашиваю тебя, Василий, следишь ли ты за тем, как готовятся российские клубы к следующей части сезона? Если что,
очень
сказать
вяло,
про Краснодар и про Локомотив.
Там пока не произошло ничего существенно интересного, поэтому я за этим, можно сказать, что не слежу. Потому что игр еще не было, все там готовятся, бегают, прыгают, потеют.
Какие-то трансферы ты оценишь?
Ну, какой тебе трансфер оценить? Промеса?
Например.
Я бы говорил о последнем выпуске футбольного клуба у себя на Ютубе. Вот. Но, хотя тоже будет на Ютубе, но вы понимаете, о чем я говорю на своем канале. Ну, я думаю, что это не очень хороший вариант. Мне вообще не очень нравится, что здесь какая-то... Это все-таки, видимо, как-то очень распространяется на очень странным образом, хотя и биологической связи, на разные области жизни. Почему-то всем очень нравится жить в прошлом. Вот приедет Промес, даже сегодня ликующее сообщение. Смотрите, они договорились 12 миллионов евро, а продали за 21. А вот давайте еще когда-нибудь первый раз его купили. Будет больше, чем 21. А зарплату вы считали в эти затраты? А то, что он постарел. Вот. Промес не похож на футболиста, который пытается вернуться к каким-то своим истокам, там пафосно немножечко говоря, да? Но все-таки он же в Аяк сначала вернулся. Вот. И при этом у него на первом плане остается игра. У него есть куча других увлечений. Он, кстати, замечательный парень, абсолютно. Вот, очень контактный, дружелюбный. Вот. В общем-то, бесконфликтный. Да я думаю, что он и вполне потянет еще на уровне чемпионата России. Но вот почему нужно... Почему «Зенит» посреди прошлого сезона, когда он был трудно, начинает пытаться вернуть Халка? Ну, как-то еще одно в фильме. В канализации вещи лучше не становятся, понимаете? Люди с возрастом в футбол играть лучше не начинают. Вот. Тем более, когда им уже за 30. Я думаю, что Промес – это какая-то капитуляция перед решением, на мой взгляд. Потому что, ну, надо искать игрока нового. Надо искать игрока... Опять-таки, успех «Спартаку» с Промесом принесло то, что они нашли молодого, мотивированного игрока и сумели распознать, что для него это будет серьезно. Сейчас все не так. Вот. И Промес, конечно, один из самых симпатичных футболистов, легионеров, игравших в России. Я нисколько не отношусь, я даже столько к нему скептически отношусь. Я скептически отношусь к матрице этого решения. Мне кажется, что это решение, мы о нем как-то очень все неправильно думали. И то, что оно пришло в голову по ходу январских праздников, и без сомнения, с учетом того, что Промес имеет проблемы с обществом, живя в Амстердаме. Там до него есть уголовное дело, там, ну, в общем, какие-то проблемы у него, которые, конечно же, разрулятся, но тем не менее. Я думаю, что и в последнюю очередь об этом задумались. А вы задумайтесь о том, чтобы купить молодого игрока, молодого и растущего. Вот с Джорданом Ларсоном. Я не ошиблись же, в конце концов. Неизвестно, где у него потолок. Он же очень старается. Это же здорово.
Это видно. Это видно.
Да, да, да.
Что он старается.
Ну, поэтому, вот... если вернется Промес, я, конечно, буду ему желать всяческого успеха. Но мне кажется, это решение каким-то очень таким пассивным, очень привычным для нашей страны. Ведь мы все время оглядываемся на прошлое. Было бы странно, если бы на футбол это не распространилось.
А здесь приходят вопросы про «Динамо». Тут у нас и Стас Минин говорил, что ему безумно интересно сейчас следить за «Динамо» в том числе. Он, конечно, сказал, что за кем? По-моему, за «Аланией». Да, за «Аланией» ему особенно интересно следить, потому что они играют потрясающий футбол, но вот за «Динамо». И ты обмолвился, что, о, ужас, но ты начал приглядываться к «Динамо». Почему?
Ну, потому что целый ряд решений показали, что у людей есть какое-то стратегическое видение. А вот о том, как команда преобразилась при Сандре Шварце, мы уже говорили. И да, я помню, что она не выиграла 3 последних матча, и, по-моему, даже все это их проиграла до зимнего перерыва. Но, тем не менее, появились молодые футболисты. Очевидно, что тренерам доверяют. Очевидно, что он рассматривает их не как растущих, которым надо дать игровое время, надо поддержать. А потому что они уже сейчас представляют для него интерес, как реальные футболисты. Вот и все. Поэтому это вот Сандра Шварц, в частности. Потом приглашение на пост генерального директора Пивоварова. Я все время боюсь перепутать имя. Вы мне, пожалуйста, Павел Пивоваров, если я ничего не путаю. Я просто Пивоваров очень много знаю.
Распространенная фамилия, да?
Да, это человек, который много лет фактически был генеральным директором «Зенита». У него была другая должность, но он как бы на исполнительном уровне был чуть ли не главным человеком. Ну, после Максима Митрофанова. Вот. И Пивоваров очень дельный человек. Другое дело, что, конечно, в любом случае, вот на уровне вот управленец, который проявил себя в одном футбольном клубе, иногда ему бывает сложно в другом, потому что подобная работа – это всегда взаимопонимание, наработанность связей, понимание того, где что лежит, как что взять и так далее. Ну вот Герк уже справился в «Локомотиве», кто бы там что ни говорил. Конечно, справился. Тоже ведь воспитанник до известной степени.
«Зенит» ты имеешь в виду?
Ну, футбольный опыт, да. Он работал именно в «Зените», да, и в «Виде».
Ну, а тут, знаешь, шутят, что для «Локомотива», можно сказать, прошла успешная трансферная кампания, потому что вернулись Баринов, да, и так далее. Ну, то есть травмы, наконец-то, залечены.
Смолов тоже поправился, тренирует из команды, да, и операцию, если не ошибаюсь, делает перед выпуском.
Ну, да, ну тут вряд ли, наверное, что-то можно говорить новое про «Локомотив», потому что тренер остался... Ему дали доработать. Посмотрим, что из этого получится. Что еще тебя спрашивают, дорогой Василий? Тебя
ну-ка.
Да, ну, тут спрашивают про «Торпедо». Я думаю, вряд ли ты следил и ждешь возвращения в РПЛ именно «Торпедо» московского. Но, тем не менее, такой вопрос есть. Скажешь что-то?
Ну, я удаленно слежу за «Торпедо». Я игры не видел команды в этом году.
Это какое-то знаковое событие, возвращение «Торпедо» в РПЛ?
Да нет, такое нормальное мерцающее событие. Торпеды, вот торпеды не было, а вот торпеды есть. Как суслик в фильме.
Хорошо, дальше поехали. Тут соглашаются со мной по поводу Головина в «Монако», что все у него хорошо, это да. А спрашивают тебя насчет евро. А почему до сих пор толком ничего не объясняется? Есть ли вероятность, что его снова перенесут?
Ну, послушайте, я понимаю, что не интересует аудиторию нашей программы, но вот сейчас проходит международный экономический форум в Давосе. Я просто знаю, что он проходит, я не собираюсь следить за подробностями, но вы знаете, что там обсуждают? Как дальше быть всей мировой экономике в условиях пандемического кризиса? Я не помню, по-моему, Байден не собирается выступать, собирается выступать Си Цзиньпин, в частности. Вот. Это, то есть это проблема, которая волнует всех на тотальном уровне. Если у людей на этом уровне есть необходимость обменяться соображениями и нет готовых решений. Как вы думаете, каким образом сейчас можно с уверенностью говорить, что евро состоится? Вот у нас же есть пример Олимпиады в Токио.
Ой, ужасный пример.
По поводу которой сейчас... Что, какой пример?
Ужасный пример.
Почему это ужасный? Он просто страшный, очень показательный.
Пугающий.
Потому что пугающий, да. Но что поделать, если сейчас возникла ситуация в Японии, когда, так сказать, проведение Олимпиады в 2021 году является во многом колоссальным вопросом политической важности, потому что это был во многом проект прежнего премьер-министра, Синдзо Абе. Сейчас ушел в отставку, вместо него другой. И вот популярность его падает, а он должен отстаивать эту идею. А уже по опросам больше 80% японцев, правда, немногим больше, 81%, не хотят, чтобы Олимпиада проводилась в 2021 году в Токио. Даже возник вариант, что в Токио можно провести Олимпиаду в 2032 году, может, ближайшие две заняты. Вот. То есть это реально муссируемый вопрос. А все дело в чем? Все дело в том, что никто не знает, как провести Олимпиаду, вот в этих условиях. Как привести огромное количество людей в Японию, соблюсти карантин, сделать так, чтобы это были реальные соревнования, в конце концов, чтобы все сильнейшие были здоровы. Как это все сделать? Какую, как взять на себя эту колоссальную гигантскую ответственность? А почему этот вопрос не решается сейчас? Ну, потому что все ждут до самого последнего момента. Вы помните, когда отменили Олимпиаду в Токио в 2020 году? За два дня до старта Олимпийского огня. За два дня. То есть до приема неотвратимо значимого решения. А ведь до Олимпиады в массе видов спорта нужно провести еще большое количество соревнований. Потому что там являются другие соревнования. Чемпионаты мира, Европы, гран-при какие-то и так далее. На них люди отбираются на Олимпиаду, отбираются не только с национальной сборной, но и в некоторых случаях квоты выбирают какие-то, да, вот, как в боксе. Эти тоже все соревнования нужно провести. Когда их проводить, где их проводить, как их проводить? Ну, вот это все проблемы, которые, понимаете, очень трудно планировать что-либо в 2021 году. В 2020 было легче планировать, потому что там уже от всего отказались. Сейчас появляются новые события, которые хочется, чтобы они все-таки прошли. Вот. Ну, не знаю. Я думаю, что Евро спасти попроще, чем Олимпиаду. Там, по крайней мере, нет отборов. В футболе уже до некоторой степени отработана методика.
Да,
наверное,
да, да.
Может присмотрено количество городов. Непонятно, как будет с болельщиками, потому что, конечно, миграция болельщиков – это самая большая опасность. Ну, по крайней мере, с точки зрения всех организаторов. Короче говоря, я думаю, что и потом Евро можно отменить за 5 дней.
Но ты как, а ты считаешь, без болельщиков Евро проводить это имеет смысл?
У меня сегодня день старых цитат. Я бы, конечно, взял частями, но мне нужно сразу. Да, конечно, можно. Конечно, можно. А что же делать? Вы выбор-то проводите или не проводите? А в следующем году уже чемпионат мира. Да?
Да.
Вот я уверен, что если не приведи Господь, сохранится эпидемическая опасность в 2022 году, вот Катар, я думаю, ничего не будет волновать.
А, спрашивают тебя все так же про Месси, да, учитывая, что трансферное окно открылось, насколько ты думаешь, вероятность того, что он уедет действительно в МЛС, возможно, даже если не сейчас, или все-таки ПСЖ?
Ну, честно говоря, я об этом не думал. По-моему, эта тема настолько спекулятивная, что здесь, сидя в Москве и читая сводки новостей, не имея инсайдов, просто даже не общаясь с конкретными людьми, от которых это зависит, выбрать что-то реальное очень сложно. Тем более, что разбираются... Ладно бы, допустим, там кто-то сломался где-то, люди были бы готовы пойти на страшную жертву, чтобы заполучить Месси, и Месси как привел к этому благосклонность. Но мы же обсуждаем чисто абстрактные величины. А может, мы в МЛС съедем?
Нет, а это он сам говорил. Это он сам говорил, что если он будет уезжать, то скорее в МЛС.
Он сказал, когда он будет уезжать?
Не сказал.
В конце концов, всем хорошо поработать в МЛС. Ну как, это продление спортивной карьеры, это колоссальный спортивный рынок, колоссальный рекламный рынок.
А ты ведь комментировал МЛС?
Что?
Ты ведь комментировал МЛС?
Да, бывало дело.
Ну, это действительно другой футбольный мир? Это сильно отличающаяся структура футбольная?
По классу это ФНЛ.
ФНЛ, ну, да? Брать, ничего себе.
Если не брать лучшие команды ФНЛ, да, на мой взгляд. Что касается сильнейших команд, плей-офф бывает интересно смотреть очень. Матчи ведущих команд бывает... Там, понимаешь, там это футбол интересно смотреть, там это очень интересные сюжеты. Угу. Вот, если говорить о классе, то, конечно, это пока очень невысоко. И... Мы сейчас много говорим об американских футболистах, которые поражают своим талантом Европу, в частности. Да, но они не играют в МЛС.
Это да.
Они уже здесь в очень юном возрасте.
И в Германии, и в Англии, да, очень хорошие есть американские,
да,
футболисты.
И это безусловно, прогрессирующий футбол. Про МЛС очень сложно сказать, прогрессирующая ли эта лига, потому что лига сама по себе пока еще убыточная. И она сохраняет свою прибыльность за счет того, что продает новые франшизы. Вот. Ну, собственно говоря, вот и все. И они на пути к становлению как лига.
Ну, и они очень сильно отличаются по структуре от европейских лиг, давай скажем, там клубы принадлежат лиге, по сути.
Ну, они как бы, да, переданы в управление, по контрольный пакет акций у клубов, да.
У лиги.
Чтобы не возникло гонки зарплат, у лиги, да, у лиги. Чтобы не возникло гонки зарплат, чтобы сохранялись какие-то правила развития, которые лига на себя приняла. Я уверен, что они выберутся, но на данный момент МЛС пока еще только развивающийся организм. И в этом смысле, конечно, ей очень будет интересен Месси.
Василий,
ты же понимаешь, что ему не должны платить команды МЛС столько, сколько платит Барселона. Там на рекламе заводы гораздо больше. Да и вообще просто в Америке жизнь-то малина.
Василий, тут всю программу тебя просят вспомнить Эрнеста Серебренникова, который умер сегодня. Вот, ленинградского комментатора.
Я его очень мало знал. Мы виделись с ним последний раз очень давно. Я, конечно же, выражаю соболезнования. Вот, завидую, что Эрнест, боже мой, вылез из головы Константиновича, если я не ошибаюсь. Простите, пожалуйста, ее действительно мы давно не виделись, вот что значит. Все-таки, может быть, завидую, что 85 лет, такой прекрасный жизненный период, в общем, в уме и в относительном здоровье, насколько можно было по возрасту и прочее. Да, это человек, за которым очень, очень большая история, и сегодня его не стало, жаль.
Еще тебя спрашивают, Василий, про то, что ты ждешь от второй части российского сезона. Ну, в общем, ты, мне кажется, уже говорил, что «Зенит», ты ждешь, что будет чемпионом. Но ты себе можешь представить примерно тройку? «Зенит», «Спартак» и кто еще?
Послушай, ну давай все-таки вот на эту тему не будем говорить в самом конце программы, в двух словах, потому что такое дорогого не стоит. Сейчас команды еще будут укрепляться. Я думаю, что «Зенит», «ЦСКА», «Спартак» и, может быть, «Динамо». Вот эти команды, я думаю, разыграют три первых места. Краснодар, если быстро сделается с Лигой Европы, все равно потребуется очень много отыгрывать. Я думаю, что Краснодар и «Локомотив» все-таки объективно выбрали.
А правильно ли я тебя понимаю, что пока Еврокубки для любого российского клуба это скорее гиря на ноге, а не финансовая помощь и так далее?
Нет, абсолютно не так. Просто ты же говоришь о чемпионате. Мы же видели, как повалился тот же самый Краснодар, играя на два фронта в чемпионате. Я только об этом говорю. Нет, наоборот. Наоборот. Еврокубки это, особенно сейчас, это во многом вопрос выживания больших клубов. И то, что у России сейчас полтора места, а не 2,5 в Лиге чемпионов, это колоссальная потеря. Это минус 30 миллионов долларов в год минимум.
Для всего чемпионата, а не только для одного клуба. В общем-то, да?
Так или иначе, для чемпионата.
Да,
потому что на эти деньги и у других команд в чемпионате тоже можно покупать игроков. Вот и все.
Ну что ж, это был футбольный клуб. Василий Уткин, Максим Курников. Если вдруг не сначала попали на программу, вы можете посмотреть ее на YouTube. Всем пока.
Пока, спасибо.